Господь попускает нам на земле быть в скорбях, потому что они являются средством нашего спасения. И вот эта тема, она несколько печальна. Она сама по себе уже скорбна, потому что говорить о скорбях трудно. Тем более переносить их скорби, переживать их еще труднее. У всех разные скорби. Одни жалуются на свои пустяковые проблемы и говорят, что уже жить не в моготу, уже так все противно и тошно, когда же это все кончится. Но как только такому человеку встретится другой, который поделится своими последними новостями, то уже стыдно бывает роптать на свои вот эти ничтожные скорбишки по сравнению с тем, что мы видим вокруг и у многих людей. Скорби неожиданно из частных могут превратиться в общественные, а могут даже превратиться в мировые скорби. Вот сегодня просто завтракая, услышали совершенно неожиданное такое известие, поскольку включено кругом все в общественных гражданских заведениях, разные средства информации, радио, телевидение. И вот как бы так мимоходом в новостях объявили, что ядерная война может начаться в любую минуту. Ну, как-то за завтраком не совсем приятно это слышать, но, тем не менее, мимо ушей оно не проскользнуло. Много чего говорят, пустое, глупое, несерьезное, но когда вот так, по ходу, среди всех других новостей, объявляют еще такую новость, то надо бы нам серьезно задуматься о том, готовы ли мы к тому, что придется, может быть, в ближайшее время, что сделать? И да, я не о том, что умереть. Умереть всем придется. Всем придется. Кому-то чуть раньше, кому-то чуть позже. Вот предстать на суд Божий. Вот в чем вся наша главная, что ли, проблема и задача, к которой мы и должны постараться приготовиться. От смерти никто не уходил, и никто не уйдет. Сколько бы ни старались специалисты в области медицины и в других науках пытаться что-то сделать для продления жизни, ну, может быть, немножко кому-то и продляют жизнь, заменяя даже какие-то органы, теперь даже это возможно. Но продлить ее до бесконечности никак невозможно. И причина очень проста. Препятствует удлинению жизни и вообще длинной жизни на земле. Что препятствует, знаете? Первородный грех. Грехопадение всего человечества. Начиная с первых людей, Евы и Адама. Там закончилась для человека блаженная вечность, которую Господь первого человека наделил или наградил за что? Не за что, просто так, по своей любви. Не только сотворил, но еще и благодатью осенил первых людей, так, чтобы не было у них не только скорбей, но даже и печалей, чтобы не было у них не только смерти, но даже и болезней, чтобы даже труд физически тяжелый, который мы ежедневно употреблять вынуждены для того, чтобы жить здесь на земле, содержать своих родных, близких, подкреплять свое здоровье и прочее, даже это было не нужно первым людям в раю. Рай был так плодовит и так плодоносен, и благодать так устраивала все, что без всякого труда Адама, без всякой помощи в обработке земли, сеянии семян, выращивании плодов со стороны его жены Евы, все само собой было. Так благ Господь. Но было одно условие. Условие, что люди всего лишь не должны были с одного единственного древа кушать плод. Всего с одного единственного. А все остальное было дозволено. И как говорят отцы, не потому, что это дерево было чем-то ядовито, насыщено каким-то ядом, Бог как Творец, благой, который не имеет в себе никакого зла, Он не мог насытить никакие плоды никаким ядом. Это невозможно так думать о Боге. Вопрос испытания свободы человека. Бог не хотел навязать свою любовь человеку насильно. Бог предложил свою любовь предложил себя, предложил свою благодать. Но от человека требовалось всего лишь навсего взаимное почтение к Богу, Творцу, взаимное стремление в попытке любви, в попытке простой благодарности за то, что из ничего сотворен мир, из праха земного сотворен человек, и жена ему дана из ребра его. Всего лишь навсего простое проявление человеческой свободы, разумное и правильное, могло сохранить это блаженное состояние первых людей. Если еще позволить себе немножко помечтать, то это блаженное состояние, если бы оно не было прервано грехом, оно могло передаваться всем потомкам Адама и Евы. Если еще немножко пофантазировать, что уже совершенно невозможным является, то можно сказать, что ну вот, а если бы не было первородного греха, а если бы человечество вот так плодилось в благодати, оставаясь, то раз мы сейчас болели, страдали, раз мы слышали какие-то неприятности о стихийных бедствиях, раз мы знали о каких-то катастрофах, раз бы пугали нас по телевидению, что вот-вот может начаться ядерная война, ничего бы этого не было. Но вот мечтания наши, хоть они и бывают немножко приятные, но они нереальны. В реальности случилось не так. Совсем недолго первые люди пробыли в раю, вот в этом благодатном состоянии, совсем недолго. Змей искусил Еву, Ева искусила мужа Адама. Падение. Нарушена заповедь, данная Творцом, и вступил закон смерти, вступил в силу закон смерти, о котором предупредил Бог первых людей. Бог научил Адама, а Адам все сообщил своей жене. В тот день, в который вкусите, в тот же день умрете. Итак, с того момента необходимым спутником для любого человека, который рождается на земле, обязательно являются скорби. И удивительно, что Господь не препятствует этим скорбям быть. Есть тому какая-то великая причина. Есть в премудрости великого Творца свой определенный замысел, своя его божественная воля на то, чтобы эти скорби одолевали нас в течение всей нашей жизни. На первый взгляд, некоторые люди говорят несправедливо, ведь искупительная жертва уже принесена, Господь уже пострадал, умер на кресте и воскрес, человечество искуплено от вечной смерти. Человечество получило освобождение от того закона смерти, который натянули первые люди на себя. Почему же сейчас скорби продолжаются? Современные христиане часто принимают святое крещение лишь только для того, чтобы освободиться здесь на земле от бед, чтобы избавиться от болезней, чтобы как-то с помощью святого крещения выскочить из тех жизненных трудностей, которые давят, мучают и даже душат. Но разве для этого Христос приходил? Разве предусмотрел Господь здесь на земле такое действие свое, чтобы избавить верных Ему христиан от бед и проблем? Нет. Господь не для того пришел. Господь не для того принял крест, пошел на смерть. Для того, чтобы избавить нас вечных скорбей. И вот избавление от вечной скорби мы, как христиане, часто не ценим, мы не понимаем его. Потому что и перед крещением нам не говорят о смысле крещения. И вообще редко сообщают о смысле нашей веры, православной веры. И мы, являясь православными, часто думаем совершенно с другим смыслом о крещении, о вере, о спасении, о таинствах. И вот что нам ближе здесь в жизни, вот того мы и хотим. Мы хотим, чтобы все было хорошо. Примерно так, да? Но всякий человек, а почему же так? Почему в нас сохраняется вот это стремление к тому, чтобы было хорошо? Да потому что в нас заложено это. В действительности, в душе человека есть вот это стремление. И Господь, как Творец, заложил его в человека. И вот это стремление к блаженной вечности, к блаженству, оно было и в первом человеке в раю до грехопадения. Если бы этого стремления в человеке не было, то человек не стал бы искать общение с Богом, не стал бы усиливать это общение для того, чтобы достигнуть, чего подскажете? Совершенство, а по-другому отцы назвали это обожение, обожение. Вот это то высшее совершенство или высшее блаженство, к которому первый человек был устремлен. И если бы не помешал тот самый змей, если бы не помешало ошибочное использование своей свободной воли. Итак, стремление к блаженству в человека заложено. Стремление к сохранению жизни и к удовольствиям заложено вообще в любом творении, которое имеет свойство жизни. Вот как. Простое растение, которое даже не имеет души, оно и то стремится к лучшему, к солнцу, к влаге, соперничать с другими растениями, чтобы больше получить из земли своими корнями или питательных веществ, или больше иметь света. Любое малейшее насекомое, когда ему угрожает погибель, оно как-то выкручивается, выворачивается, пытается убежать, пытается сохранить жизнь. А когда есть возможность иметь что-то приятное, а это насекомое, это мельчайшее творение, ищет это приятное и находит его, и наслаждается им. Но тем более человек. Но вот человек, в отличие от всех других живых существ, имеющих душу, но не имеющих духа, не имеющих образа Божия, человек предназначен к высшему. Человек не может удовлетворяться по замыслу Божьему вот здесь, на земле, как животные, как насекомые, как неразумные твари, не может этим удовлетвориться. У человека другое призвание, призвание к обожению. И в этом, зная вот эту разницу, мы не можем никак отступить от того предназначения, которое наметил для нас Творец. Поэтому после первородного греха, исказив в себе душу свою, изуродовав ее действием дьявола, каким-то образом, говорит святитель Игнатий, неведомо для нас, как-то дьявол всеял в человека в момент первородного греха семена всех страстей. То есть то, чем он был сам заражен, сам заразился этим. Вот это он всеял в человека. И человек, зараженный этими страстями, теперь не может чисто ни видеть, ни слышать, ни чувствовать, ни воспроизводить ничего в виде слов, дел, речи, мыслей, ничего. В человеке теперь не осталось чистоты. Добро смешалось со злом. И поэтому стремление к удобству, к благодати, к счастью, оно стало искаженным. Там в раю все сочеталось очень удобно. А здесь, при изгнании, после первородного греха, вечное заменилось временным. И если Адам еще хорошо помнил, что такое благодать, потому что он испытывал ее, он знал ее действие, он ощущал ее. И, лишившись ее, он плакал, он скорбел. И, как говорит святитель Тихон Задонский, 120 лет оплакивали они возле врат райских, Адам и Ева, свое падение. И 120 лет у них даже не было детей от этой великой скорби, которую они терпели, которую они испытывали после изгнания из рая. Что говорить о нас, когда мы не знаем благодатного действия? Когда мы, даже если нам кто-то описывает его будет подробно, мы не сможем его понять. Мы начнем его имитировать, придумывать, сравнивать с чем-нибудь земным. Но это все будет подделка, это все будет обман. Поэтому Господь и говорит нам, вот то, что ухо ваше не слышало, и глаз не видел здесь на земле, и на ум человеку прийти не могло, вот то приготовил Бог любящим его. Поэтому как нам описать это блаженное состояние? То, которое испытывали святые уже на земле, невозможно описать. Только в виде каких-то сравнений или в виде отрицания, чего там нет. Там нет никакой слезы, говорит Господь, утру всякую слезу со всякого лица. Нет больше скорби никакой, нет больше болезни, нет больше смерти, нет больше труда, нет больше мозоли, нет больше ран, нет больше пролития крови, нет больше никакой угрозы, и маленькой, и большой, вплоть до войны. Итак, нам глубоко нужно понять, зачем нам на земле Господь оставил эти скорби, даже после искупления, которое Он совершил ради нас. Значит, причина вся в том, что мы не можем устремиться к блаженному, мы не можем устремиться к духовному, потому что в нас действует глубочайшее повреждение нашего естества, уродство, духовное уродство. И мы, не зная о нем, живем с этим уродством годами, десятилетиями. И даже тогда, когда мы приходим к вере, мы сохраняем это уродство. Как его обнаружить? Прежде чем бороться с ним, прежде чем захотеть исцелить его, нужно же как-то его обнаружить, правда? Точно так, как болезнь, какую-то опасную, смертельную болезнь, прежде чем начать ее лечить, нужно же, чтобы кто-то ее диагностировал. Кто-то, чтобы показал, доказал мне, что вот это точные симптомы вот этого смертельного заболевания. Человек, немедленно прими меры к тому, чтобы начать лечиться. Если ты не начнешь это делать в скором времени, ты умрешь. И когда человеку больному, зараженному какой-то смертельной болезнью докажут это врачи, он охотно соглашается на любое лечение, на любые процедуры, просто потому, что он хочет еще жить на земле. Но также точно и в плане вечности. И если бы мы с вами точно узнали, что у нас есть эти дефекты души, болезни души, которые помешают войти нам в Царство Небесное, несмотря на то, что мы можем долгими годами ходить в храмы, ставить свечи, пытаться молиться, исполнять посты, исполнять правила, читать акафисты. Но если мы не обнаружим этими средствами своих внутренних болезней, смертельных болезней, и вовремя не исцелим их, то эти болезни попрепятствуют нам войти в рай. И всякое добро, которое мы делаем здесь на земле, не будет признано добром. Потому что критерии у Бога совсем другие, не такие, как у нас. Это мы, сравнивая себя с другими людьми, порой можем сказать, вот те вот, они совсем худые люди, они совсем делают не то, не такие скверные, такие пакостники, и вот то-то, 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 но я же не такой. И сразу включается самооправдание, сразу включается своя самость, гордость к тому, чтобы как-то превознести себя в сравнении с теми вот худыми, которые никчемные. И я уже хороший. И если они точно больны, я говорю, точно, они худые члены общества, им бы и не жить тут вообще на земле, вот так люди даже смело говорят. Но нам жить? Почему? Потому что мы имеем образование, имеем какую-то культуру, имеем какую-то условную человеческую нравственность. Относительно других человеков мы бываем выше, лучше, качественней. И в плане работы, и в плане поведения, и в отношении семьи и детей. Но разве такой критерий будет применять Бог на суде своем? Святитель Игнатий предупреждает нас, что Господь будет судить нас по евангельским заповедям. Итак, нам нужен очень точный критерий качества нашей жизни, состояния нашей души. Если оценивать себя по Евангелию, то можно вскрыть в себе эти смертельные болезни. Но тогда, когда мы не желаем читать Евангелие, или не видим там заповеди, по заповеди, или не хотим понудить себя к правильной христианской евангельской жизни, а удовлетворяемся тем, что принято, традиционно принято в обществе или в современной земной церкви, которая забывает, десятилетием забывает о благочестии, забывает о покаянии, забывает о борьбе со страстями, об аскетике. Нет призывов к этой духовной брани. Нам хотят сделать лучше, удобней, веру так опустить как-то вот до нашего уровня, чтобы мы принимали все как есть с удобством. Вот такой сейчас мир, такая жизнь, и так церковь пытается подстраиваться под нас. Но при этом болезни-то нам неизвестны. Они остаются в нас. Но чем тогда еще определить наши болезни? И поэтому премудрый Господь оставил нам на земле скорби. Потому что этими скорбями отличным образом диагностируется... Скажете, что? Скажу еще жестче. не просто болезни, диагностируется зло, которое живет внутри нас. По-другому это зло внутри себя обнаружить практически невозможно. И как в природе есть закон, подобное тянется к подобному, как магнит притягивает к себе железо, так и таящееся внутри нас зло, непонимаемое нами, развиваемое нами, еще скажу одно страшное слово, любимое нами, даже так часто бывает, вот это зло ничем не диагностировать больше, если мы не хотим добросовестно трудиться в спасении или не знаем, как это делать, потому что нас не учат, только как скорбями. Итак, святитель Игнатий говорит, что скорби бывают из четырех источников. Первый источник – это мир, мир с его соблазнами, который привлекает нас всеми-всеми приятными удовольствиями и вещами, а потом неожиданно наносит удар, сокрушительный удар, чтобы мы впали в печаль, чтобы мы впали в отчаяние, чтобы, потеряв эти удовольствия, чтобы мы начали опять делать, с новой силой их искать. И так изо дня в день и из года в год. Как только человек не видит в этом никакой проблемы, стремление к радостям и благам этого мира является для него целью жизни, то тогда такому человеку мир предлагает всякие соблазны. Чем больше стоит мир, тем больше этих соблазнов, тем большую силу они имеют, тем большую вызывают приятность в искаженном, зараженном сердце человека, и человек, человечество, более и более стремится удовлетворять вот эти свои нужды в этих приятностях, в этих удовольствиях мира. Но поскольку князь мира сего сатана, то он очень хитер. Он никогда не дает насытиться сполна вот этими удовольствиями, он их прячет, он их отводит, он их отбирает из руки человека для того, чтобы человек рвал как бы из-под себя, чтобы он отталкивал тех, кто мешает ему, чтобы он готов был пойти на любой грех, лишь бы получить то, что стало приятностью и смыслом его жизни. Итак, говорит святитель Игнатий, здравомыслящий, любой здравомыслящий на земле, который пожил некоторое время, который уже покувыркался в вот этих проблемах земной жизни, он должен естественным образом прийти к нормальному выводу, что эти радости и приятности мира, они являются искушениями. Они не являются действительным смыслом жизни человека. Они никогда не заменят то блаженство, вечное, постоянное, неприходящее, которое предусматривал Бог для человека и которое приготовил в своей искупительной жертве, если мы примем ее и с верой пойдем с крестом за Христом, то приготовил и в Царстве Небесном для нас. Итак, всякий, кто много искал, находил и терял, или долго искал и никак не мог приобрести, и доходил до отчаяния и вплоть до нежелания жизни, или терял столько и намного больше, чем приобретал, такой человек начинает понимать, что мир лукав. И так говорит святитель Игнатий, скорби мира, вот эти все соблазны мира, они являются для нас средством открытия, удивительного открытия, что в мире нет больше того блага и блаженства, которым может насытиться дух человека. Эти временные насыщения настолько обманчивы, настолько ложны, что в них скорби. Результат употребления этих благ – скорби. Опытные люди это знают. И поэтому Господь не отменил эти скорби мира, а хотел, чтобы мы, испытывая их, пришли к этому разумению, что не надо за ними гоняться, за этими благами. Следствием этих благ обязательно будут скорби. Другой источник скорби, как говорит святитель Игнатий, это окружающие люди, человеки. Он говорит, скорби от человеков. Поскольку поврежден не только я, если христианин знает о себе, знает это повреждение, уже как-то диагностировал его, верит, не только верит, уже знает это все, повреждены и рядом находящиеся со мной люди, они ведь также рождены после первородного греха, они ведь также унаследовали от своих предшественников особенности душ, Те особенности, которые взрастили в себе предшественники. А там ведь не только добро, там ведь и страсти, там ведь и смертные грехи. И если кто-то знает историю своего рода по папиной, по маминой линии, особенно вот этот страшный период советского времени, то многие люди вынуждены признать, откуда у нас может быть сегодня счастливая жизнь. Откуда? Если предки страдали вот этим, если согрешали вот так, от веры отреклись, кресты поснимали, иконы поджигали, храмы поразрушали, в коммунизм уверовали, от Бога отреклись, а сколько смертных грехов понаделали. Сегодня редкие счастливые христиане современные вспоминают своих верующих бабушек, дедушек и с умилением вспоминают, как они им еще махоньким-махоньким в детстве, но уже что-то говорили о вере. Прятали там где-то в уголке иконы, показывали иногда и объясняли, учили хотя бы коротким молитвам. Бабушка такая заботливая говорила своему или внучке, или внучку: ты многих молитв можешь не учить, но хотя бы вот эту одну, самую важную молитву, ты должен знать. И ребеночек впитывал эти простые слова, запоминал, как бы магнитофон записывал, а потом, по прошествии многих лет, с удивлением вспоминал. Господь помогал. А в основном окружающие нас люди тяжелые, тоже в страстях, тоже в грехах. Каждый ищет своего, каждый ищет утвердить свою волю. Самость побеждает нас всех. Мы не можем терпеть друг друга, не можем уступить. Тяготы друг друга носить не можем даже в своих собственных семьях. Детей терпеть не можем, ругаемся на них. Некоторые даже проклинают от отчаяния, потому что, ну, никаких сил, говорят, нет, измотал все нервы. Глаза бы мои его вот так... Вот так матери порой вопят. А там, глядишь, Господь услышит эту просьбу и попустит тому быть, что не увидит больше мамины глаза своего бедолагу сынка. А потом будет ходить на могилку годами, проливать там слезы. Вот они, скорби от родных и близких. Почему же ты, Господи, не устранил от нас это? Да потому что Господь насильно не хочет изменять нас. Он не хочет исправлять нас силком. Он ждет от нас проявления свободной воли. Человек, ведь Бог — это любовь, ты же слышал об этом. Любовь никогда не может допустить насилия над любимым. Бог же любит нас. Да, мы говорим, Бог любит нас. Так вот, насилие совершить не может. Он предложил себя всего, в жертву себя отдал, дал Евангелие, дал церковь свою здесь на земле, дал благодать с таинствами. Человек, приходи, принимай, спасайся. Но ведь надо же научиться, как эту благодать принимать. А мы этого не хотим или не можем. И храмы стоят, и таинства совершаются, и священники есть, и благодать еще есть. А причащаемся порой в осуждение. И вместо того, чтобы уйти ожившими, уходим еще более мертвыми. А состояние порой после причастия хуже, чем было до причастия. Господь и говорит: смотри, чтобы новое тебе не стало хуже прежнего. И так посмотреть за собой не можем, последить не можем, научить некому. Как спасаться? Тогда что нужно нам? Скорби нужны. Чтобы мы в этих скорбях, ну, поневоле начали понимать, что я делаю. Ну что я делаю? Я 5 лет уже в церкви. Я 10 лет уже в храме, говорят люди. Я 20 лет уже хожу на таинство, говорит бедная сестра уже в возрасте. Она и платочек носит, никогда уже его не снимают. Ей уже не стыдно. Говорит, ну, состояние-то мое то же самое, если не хуже стало. Что со мной? Задает справедливый вопрос человек. Почему? Потому что скорби одолевают человека со всех сторон. И болезни, и отношения с родственниками, и состояние мира, и свой этот дурной характер, который человек связать не может, и каждую неделю только ревет и ревет. Я опять вот этим наговорила, с этим я поссорилась, этим мне слово сказали, я вытерпеть не могла. Вот так, вот так. Ну, грех на грехе. Итак, эти скорби, которые попускает Бог в жизни нам, они обличают в нас что? Наше зло. Иначе бы мы его не видели. Если бы нам кто-то начал говорить, насколько мы злы, мы бы обиделись на этого человека. Мы бы отругали его. Мы бы сказали: рот закрой, на себя посмотри. Сейчас люди отвечают: ты на себя посмотри, а ты-то чем лучше? Вот, пожалуйста, тебе сказали правду человеку, помогли исправиться. Нет, никакого желания нет у нас фактически знать о себе правду. Так пусть хотя бы скорби, которые нас одолевают, открывают нам наше состояние, открывают нам правду о самих себе. Тогда, видя, что мы из себя представляем, что мы вытворяем, ну хотя бы у нас хоть какое-то переживание появилось, ну так как же мы тогда живем-то? Где же наша вера-то? Итак, святитель Игнатий говорит такие великолепные слова. Он говорит, что скорби, которые мы имеем от человеков, они нам нужны для того, чтобы исполнять заповеди евангельские по отношению к этим человекам. А как бы мы их выполняли? А вот, человек сделал нам зло. Как я должен поступить? У меня возникает желание ответить взаимно, тем же самым, да? Ну, примерно так бывает. Ну, самолюбие же задевает. Обиделся, в ответ тоже что-нибудь сказал или сделал. А закон нам что говорит? Закон евангельский. Не отвечай злом на зло. Не отвечай. Итак, мне предлагается исполнение заповеди. Не отвечать злом на зло. Не могу простить, говорит человек. Такого мне наделали, такого наговорили. И кто? Свои родные домашние. В семье. Да ну, да. Говорит, я для них все. Все. Родила, воспитала, одевала. На трех работах работала. Я говорю, всему научили, наверное, успели. Учить было некогда, говорит. Некогда, на трех работах работала. Так они, наверное, потому сейчас такие. Ну, может быть, и потому. Так тогда же надо терпеть, это же свой собственный недостаток, недочет. Но обидно, больно. Столько сил положила мама, столько труда, столько здоровья. А они такие неблагодарные. Ну, как простить? Опять обличается таким образом через действия ближних неблагочестивые действия. Через грехи ближних в отношении нас обличается в нас зло. Мы не можем простить. А закон что говорит? Закон как говорит? Вот так. Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Какую меру мерите, такую и вам отмерится. Если вы не прощаете ближним согрешения их, то и что дальше? И Господь не простит вам согрешений ваших. Вот так. Если я знаю эту правду страшную, то я не имею права не простить. Я обязан простить. Итак, мои ближние, которые причиняют мне зло, они диагностируют во мне зло, обнаруживают его. И если я не хочу быть слепым совсем, если я хоть сколько-то, вообще-то когда-то Евангелие читал, ну, может, хотя бы на проповедях что-то слушал в храме или творение отцов, хоть немножечко когда-то полистал, я же должен знать эти заповеди. Итак, святитель Игнатий говорит, что зло от человеков, от ближних, которые мы испытываем на себе, оно помогает нам исполнить евангельские заповеди по отношению к ближним. А без этого как бы мы спаслись? В чем бы наш был тогда христианский евангельский труд? Посмотрите, как премудро все у Бога. Нам кажется: Господи, убери это зло. Вот у них у всех. Вот исправь их всех. А меня что? Я не трогай. Я хороший. Лишь бы они мне не делали зла. Ну так ведь работает наше самолюбие, да? Надо их исправить. И мы когда нередко люди приходят на исповедь, как рассказывают священники, и жалуются на кого? На своих ближних. На своих ближних. А почему мы на себя не жалуемся? Потому что себя всегда хочется оправдать. Правда ведь? Оправдать. Ну, самолюбие так устроено. Я же не знаю его в себе. Но хотя бы так надо его определить. Если я не умею осуждать себя, если я в происшедшем конфликте вижу виновными только ближних, себя всегда оправдываю, так я же, значит, нахожусь в состоянии, ой, сейчас скажу, обидится кто-нибудь, помрачение ума. Помрачение ума. Ум помрачился у человека. Он видит зло в своих ближних, а в себе видеть не хочет. В себе видит правду. Так это же мнимая праведность, как говорят опять отцы, мнимая праведность ложная. Я пришел призвать не праведников, Господь говорит, а кого? Грешников к покаянию. Если мы такие праведники, лжеправедники, и считаем себя действительными праведниками, то нам Господь-то нужен. Он не для нас тогда пришел. Мы говорим, вот для вас пришел Господь. Послушайте и исправьтесь, и не делайте больше так. Не делайте, вы мне делаете больно. Поступайте правильно. А как же я исполню закон? А закон-то для чего дан? Прощайте вам, проститься. Ну как прощать, если некого прощать? Кругом все хорошие, Господь всех исправил. Я один останусь худой, все спасутся, я погибну. Но разве может так сделать Бог? Никогда. Никогда. Бог предусматривает благо для всех. И поэтому, если ближние наши совершают зло против нас, то в первую очередь это благо кому? Ой, даже удивительно. Вы правда сказали? Дома придете, подумаете, скажете, нет, там я что-то не то ляпнул, потому что они меня задавят, заплюют, а я как жить буду? Нет, надо себя защищать. Надо защищать себя, да? Если мне что-то говорят худое, ну как я должен ответить подобное подобным, да? И что получается? Ветхозаветный закон у нас в силе. Око за око, что там еще? Зуб за зуб, ну да. Так ветхий закон-то уже отменен в этом плане. Сейчас-то у нас как? Прощайте, благословляйте, делайте добро, молитесь. Так закон уже звучит, да? Вот закон Нового Завета. Потому что жертва принесена, благодать есть, и с помощью этой благодати можно достигнуть этой высоты, этого уровня, который в Ветхом Завете достигнуть никто не мог. Только величайшие праведники этого достигали по особому Божьему промыслу. Остальным хотя бы запрещалось делать зло в ответ на зло, чтобы не плодить зло. И то око за око, зуб за зуб допускалось, чтобы это зло не распространялось дальше. Так Господь как бы удерживал распространение зла в ветхозаветном обществе. Итак, от человеков скорби, которые приходят к нам, они абсолютно необходимы. Мы можем здесь исполнять евангельские заповеди, предписанные Богом в отношении наших ближних. Мало того, говорит святитель Игнатий, если ближние очень злы, настоящие враги, то мы можем благодаря этому исполнить самую высокую заповедь по отношению к ближним. По отношению к ближним есть самая высокая одна заповедь. Это какая? Никто не сказал. Никто не сказал. Врагов. Любите врагов ваших. Вот она, самая высокая заповедь по отношению к ближним. Заповедь любви к ближним, но есть из всех заповедей по отношению к ближним. Это тоже любовь. Благословляйте, делайте добро, молитесь за них, за врагов. Ударили по правой щеке, подставляй левую. Хотят судиться с тобой из-за верхней одежды, отдавая сорочку. У взявшего в долг не требуй назад. Прощайте вам, проститься и прочее, прочее. Но есть одна высшая заповедь любви по отношению к ближним. Любите врагов ваших. И так говорит святитель Игнатий, что нам скорбеть? Что нам скорбеть, если человеки, ближние наши, окружающие наши, становятся действительными врагами для нас? Действительными врагами. Он говорит, и в этом для тебя человек благо. И в этом. Ты можешь исполнить высшую заповедь любви по отношению к ближним. Выгодно или нет? А зачем? Ну а зачем? Ну пошел на такую жертву, да? Ну стерпел, ну простил, ну добро ему сделал, ну принес ему вот эту свою христианскую любовь. А какая мне от этого выгода? Святитель Игнатий, ты нас уговариваешь, а мы не видим для чего. Мы не понимаем, зачем мы это будем делать. Итак, нет, это другой закон. Прощайте и вам проститься. Мы их можем простить. А здесь заповедь любви ко врагам. Так какая же выгода? Святитель Игнатий Вот премудрость Божья, вот Дух Святой просветил ум его как. Он говорит, что если вот эту заповедь любви ко врагам мы исполним, через нее беспрепятственно открывается вход в заповедь любви, теперь догадайтесь, к кому? Вот так, к Богу. Вот так. Есть же еще заповедь, да? Возлюби Господа превыше всего. Мы по наивности своей порой кидаемся сразу любить Бога, и мы говорим, а зачем нам врагов наших любить и ближних любить? Мы уже Бога любим. Зачем? Какой любовью любим? Страстной, греховной. Выжимаем из себя эту любовь, которая для Господа неприемлема. Она не чиста, она не свята. Вот она тогда очищается, эта любовь, когда мы исполним прежде заповедь любви ко врагам. Вот тогда она очищается, любовь, потому что душа очищается. Самость в человеке надламывается, погибает, и в человеке обретается смирение. И вот эта сила смирения дает возможность возлюбить Бога, собирает все силы души воедино, как говорит святитель Игнатий, и приводит к Высшему, как сам Бог смирен. Итак, братья и сестры, со всех сторон нас и Евангелие ограждает от ошибок, и святые отцы объясняют нам, как нужно понимать, например, значение скорби и все остальное в духовной жизни. Итак, если скорби от человеков Бог не убирает в мире, то значит, они нам совершенно необходимы. И вот как необходимы? Вот святитель Игнатий так объясняет. Также есть у нас скорби от злых духов, ведь не без них же все это происходит. И мир соблазняет нас, привлекает, а потом убегает, удаляется или ударяет, или отравляет нас этими приятными наслаждениями, так что мы уже порой видеть их не можем и даже жить не знаем дальше как. Также и человеки бывают раздражаемы злыми духами, поэтому источник скорбей всегда связан, вот от мира и от человека всегда связан со злыми духами. И этот источник Господь не отнял. Ну зачем? Ну, Господи, ну ты же победил зло, ну ты же победил смерть. Ну злым духом-то можно было приказать не трепать нас хотя бы. Ну, а зачем это-то Господь нам оставил? И это, оказывается, нам необходимо. Злые духи имеют родство с нашей душой. И чтобы увидеть это сходство с ними, со злыми духами, качество нашей души соответствует качествам злых духов. Какие страсти у них, такие и у нас. Раз он дьявол заразил человека этими смертельными болезнями души, так они в нем-то есть, и в нас тоже есть. Ну, как же нам их признать-то смертельными болезнями? А вот только тогда, когда злые духи, имея доступ к нам через наши страсти, которые мы полюбили, которые мы сделали родными, с которыми мы расставаться не хотим, борьбу не хотим вести, на кресте не хотим распинаться для того, чтобы эти страсти погубить, и вот злые духи имеют через эти страсти к нам свободный доступ. И вот тогда, когда они нам причиняют всякие пакости, когда страсти в нас возмущаются, когда грехи из нас лезут, а мы их уже знаем, и уже терпеть их порой невозможно, и уже в отчаянии некоторые христиане впадают, говорят, ну сколько же можно-то еще? Ничего с собой не могу сделать. Уже и отрекался, уже и каялся, уже и отчаивался, и на коленях стоял и молил, Господи, ну избавь, уже не в моготу. Раз, опять упал. Да и десятками раз, да и сотнями за день христиане, мы падаем. И праведник падает седмирицию, да? Сказано нам. Итак, и эту брань, и эти скорби от злых духов Господь тоже не отнял от нас, чтобы мы видели, как опасны и страшны наши схожие с ними качества, как опасны и ужасны наши страсти. Итак, дьявол и прислужники его бесы имеют доступ к человеку только по той причине, что самое главное зло и самое опасное для человека живет внутри человека. И свидетель Игнатий называет этот четвертый источник зла, четвертый источник скорбей. Это падшее человеческое естество, в котором мы все рождаемся. И даже крещение, святое крещение, которое смывает нас, печать той вечной смерти, которую наложил на нас первородный грех, которое смывает нас все грехи, которые мы совершили до момента крещения. Но благодатная сила крещения в одно мгновение не перерождает нашу душу. Состояние нашей души не может быть изменено без нашей борьбы, без нашего труда, без того самого драгоценного покаяния, которое проповедано в Евангелии как главное дело христианина. Состояние души автоматически измениться не может. Мы не возвращаемся автоматически в рай. Туда надо войти. Войти каким путем? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И вот этот крест, это есть евангельские заповеди, которые обличают наши страсти. Поэтому отцы и сказали: распнись, человек, на кресте евангельских заповедей. А на кресте один исход, один результат. Что распятый на кресте? Что с ним произойти должно обязательно? Ну, для чего его распинают? Чтобы он умер. Так вот, в нас не мы сами лично должны умереть, не для того крест, чтобы мы просто умерли. Крест для того, чтобы умерло в нас падшее наше естество. Вот смысл креста. И вот эта самая тяжкая скорбь, которая внутри нас, вот она является причиной воздействия на нас всех внешних скорбей. От мира, от человеков и от злых духов. Если бы мы были свободны внутри, не было бы в нас вот этого самого главного источника скорбей, нашего падшего естества, ни мир бы нас не мог соблазнять и огорчать, ни человеки бы нас не могли раздражать, потому что мы бы всех терпели, всем прощали, всех бы любили. Ни злые духи не могли бы к нам прикоснуться, только извне соблазняли бы нас разными чем? Помыслами, предложениями, да? Они бы не могли воздействовать на внутренность человека, когда в сердце вдруг вспыхивают такие чувства, которые явно являются страстями, действием страстей, когда человек не может собой управлять, когда человек с ними не может справиться. И этим действием возбуждает дьявол человека на грех, и человек где-то там оттенком ума понимает, что это делать нельзя. Я давно уже от этого отошел, забыл, раскаялся. Раз. Устоять не мог, потому что сердцем завладел злой дух. Где-то человек дал ему доступ какими-то ошибками, а гнездо-то там было, оставалось. Поэтому Господь и говорит: из сердца вашего исходят все грехи, в том числе и смертные грехи. Вот как, братья и сестры, чем же мы обнаружим это свое действительное состояние? Скорбями. Так премудрый Господь сохраняет на земле для нас скорби, для того, чтобы мы, благодаря этим скорбям, могли спастись. Если цель жизни на земле христианина, цель жизни человека – это спасение, достижение блаженной вечности, то скорби – это тот инструмент, то средство, с помощью которого достигается эта блаженная вечность. Итак, Священное Писание нам говорит: «В мире будете иметь скорбь». Несмотря на то, что эти слова обращены в первую очередь к христианам, потому что Господь обращается к своим ученикам, тем не менее мы эти слова можем отнести ко всему человечеству. И даже к тем, кто Христа не признает, к тем, кто верит в других богов, к тем, кто вообще ни в кого не верит и живет по своим материальным правилам и законам. Они ведь тоже не без скорбей. Итак, все эти источники скорби, о которых мы сейчас сказали, они нас точно убеждают, что вне зависимости от того, хотим мы верить во Христа или не хотим, скорби присущи абсолютно всем людям на земле, потому что все человечество произошло от первых двух, от Адама и Евы, которые впустили в себя это зло, которые, совершив нарушение заповеди, подвергли себя первых вот тем самым скорбям, а нам все это передается по наследству. Поэтому, говорит святитель Игнатий, никто на земле ничем, никакими способами не может избавиться от скорбей. Страшный приговор, правда? Но, как бы он ни был страшен, эта правда открывает нам очень важный момент христианской жизни. Итак, если никто и никакими способами не может на земле избавиться от скорби полностью, то значит нужно что? К этим скорбям по-другому относиться, может быть, да? Так, вот если мы такую себе задачу поставим и решим ее, то жизнь наша изменится. Кто-нибудь возразит? Ну как она изменится? Ты сейчас только сам сказал, я, что от скорби избавиться нельзя. И сейчас тут же пропел, что жизнь изменится. Ну, сам себе противоречишь? Так изменится жизнь или нет? Ну как? От скорби же нельзя избавиться. И когда мы узнаем это и научимся правильно относиться к скорбям, еще раз утверждаю, жизнь наша изменится. Почему? Потому что мы будем к ним по-другому относиться. Так? Посмотрите, где выход, где решение проблемы. Если скорби мучат нас, если от скорби мы страдаем, так что порой тяжко жить, а некоторые уже не хотят даже жить, доходят до полного отчаяния, то только потому, что неправильно к скорбям относятся. Воспринимают их не как средство спасения, попущенное Богом, как благо. Ну какое благо, мы говорим? Ну давайте сравним тогда. Ну лекарство бывает приятно, лечение бывает приятно. Лекарство сделали приятненькое, оболочку там сладенькую на него сверху надели, капсулу какую-то заглотил человек, даже не почувствовал, или сладко даже. Но оно же там действует, и после этого все равно неприятно бывает. И другие органы могут страдать, и прочие всякие последствия могут быть. Любое лечение неприятно, ну правда, наверное, так, да? Процедуры медицинские, какие бы тяжелые, сложные, ну, укольчики, например. Ну, хоть и иголочки тоненькие, но ведь вот проткнуть же все равно больно. Еще и лекарство бывает такое едкое, так ух. А операции? А сложнейшие операции делают врачи, спасают жизнь человеку. А как человек? Ну, усыпили. Когда резали, там, шили, зашивали, отрезали, пришивали, ничего человек не чувствовал. Но ведь приходит в себя, а потом этот послеоперационный период сколько приносит страданий человеку? И так любое лечение, оно приносит человеку скорби. Для чего? Чтобы избавиться от большей скорби. Большей скорби. Если болезнь, страшная болезнь, это самая страшная скорбь, то другими скорбями, тоже тяжелыми, человек может избавиться от этой самой страшной скорби. Вот так точно в духовном смысле и скорби, земные наши скорби, из всех источников, которые к нам прилипают, хотим мы того или нет, и избавиться от них никак не можем, еще раз подчеркнем, они являются средством исцеления души, средством спасения. И если вот так относиться к скорбям, то жизнь должна измениться. Она уже не станет такой мрачной, не станет такой трагической, не станет такой отчаянной. А почему? Да потому что мы будем понимать или заставлять себя хотя бы понимать, что это назначено нам Богом, что это средство нашего спасения, что без этого мне уже нельзя спастись. И если Господь что-то подает из своей руки, как горькое лекарство, то оно может иметь в себе зло для нас? Может. Только при неправильном нашем отношении к тому, что на руке Божьей нам подано. Вот и все. Если мы правильно относимся к подаваемому рукой Божьей средству скорби, средству нашего спасения, то оно нам не может причинить вреда. Мы будем благодарить за это. Кого? Тех, кто нам эти скорби причиняет. По образу самого Господа Иисуса Христа, который на кресте молился за своих убийц, сожалея о них. Зло, когда оно причиняется нам, оно остается злом, оно же не является в действительности добром. И тот человек, который причиняет нам зло, он остается злодеем, он делает зло. Но при этом, если мы воспримем это зло как благо для себя, как способ исполнения заповеди, как возможность простить человеку, для чего? Чтобы нам Господь наши страшные грехи простил. Для этого мы их должны знать, да? То есть мы будем хотеть, чтобы нам Господь простил наши грехи только в том случае, когда знаем эти грехи. Ну так или нет? Знаем их тяжесть. Знаем, как велика и страшна эта ноша, которая утянет нас куда? Обязательно. Да, мы еще должны знать про ад. Мы должны же оглашение пройти, мы должны веру знать, что после смерти обязательно бывает суд. И если ноша эта не снята с меня, ничто я не предпринял к тому, чтобы освободиться от этой грязи, своих грехов, не исцелить свою душу, не сделал для исцеления своей души то, что был должен, это все утянет меня в ад. Если человек боится в ад, то тогда ему нужны средства, как избавиться от этих болезней, от этих грехов. Простое средство есть «прощайте, вам проститься». Посмотрите, опять очень удобно, и скорбь в виде какой-то обиды, которую нам причиняют ближние, нам уже является выгодой. Если мы умеем так рассуждать, если мы умеем так думать, если в нас есть правильное понятие о скорбях, о смысле жизни, о спасении в том числе тоже, о страшном суде Божьем, об аде и рае, это же мы должны иметь, правда? Вот слова, которые я сейчас говорю, они не могут подействовать на человека, который оглашение не проходил, который не знает основных понятий веры, человек, который не боится ада, человек, который не знает своих грехов, не изучал никогда себя хотя бы вот по этой простой инструкции дневник кающегося, которую мы назвали, не знает своих смертельных болезней души, не знает грехов, не знает смертных грехов. Но зачем такому человеку скорби, когда он праведник? Вся эта теория рассыпается сразу. То, что я сейчас пытаюсь сказать, то, что, чему я научился у святых отцов. Если же знать основы веры, оглашение правильное пройти и принять его на веру, тогда для такого христианина эти знания чрезвычайно важны. С помощью этих знаний можно выработать в себе правильное отношение к скорбям, перестать отчаиваться в моменты искушений, перестать роптать на Бога, перестать осуждать людей, через которых нам эти скорби достаются. Наконец, научиться знать себя, какой я есть, почему я так реагирую, увидеть, где этот самый главный-то источник зла. Он во мне. И причина скорби всех, которые я воспринимаю как скорби, она тоже во мне. Тогда что нужно делать? Главным образом исцелять кого? Себя. Ну вот, посмотрите, какой простой ответ.